молитва о наших детях, об их устройстве, прежде всего, духовном устройстве, об их спасении. И мы, как баптисты, хотелось мне бы поделиться с вами Священным Писанием, евангельский текст прочитать. Из Евангелия от Луки, 2 глава, 41 стиха. Луки, 2 глава, 41 стиха. И прослушаем немножко над этим текстом, что Господь желает каждому из нас сказать. Читаем. Каждый год родители его, Христа, ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились матери его и сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога человека. Интересный текст. Давайте посмотрим, что Господь оставил нам через евангелистов, через евангелиста Луки для нашего сегодняшнего назидания. Знаете, это один из немногих текстов, который открывает нам жизнь Иисуса Христа между Его рождением и между выходом на служение в 30 лет. Вот этот период с Его рождения до 30 лет очень мало описан в Священном Писании. Это дало возможность различным людям, даже различным конфессиям и религиям делать какие-то инсинуации, делать какие-то свои прогнозы и выстраивать целые, вы знаете, какие-то свои теории. Они говорят, некоторые конфессии говорят о том, что Иисус Христос был где-то на Тибете, буддисты говорят. Кто-то говорит, он был в Индии. И представители этих религий говорят сегодня христианам: хотите узнать, где Христос научился мудрости? Приходите к нам, и мы вам откроем. Вы знаете, к сожалению, некоторые христиане ведутся на вот такую провокацию. Но Господь взял и скрыл это. Он открыл только в 12 лет некое такое окошко. Что было с Иисусом Христом в 12 лет? Оказывается, они регулярно, постоянно ходили в Иерусалим на поклонение. И вот когда они пришли на поклонение, интересная такая картина, приходят они на поклонение в храм, поклонились, принесли, наверное, в жертву, наверное, закололи где-то там с родственниками, отведали вот эту пасхальную трапезу, закололи пасхального ягненка, поучаствовали в этом и потом идут домой. И вдруг, придя на ночлег, на привал, остановились, смотрят, мальчика-то с ними нет. Где мальчик? Был мальчик? Был. А вечером нет. Вы представляете, прошли целый дневной путь и вдруг заметили, что Иисуса Христа с ними нету. И потом только кинулись, и потом только пошли они обратно в Иерусалим, потом они искали его, и на третий день только нашли Иисуса, сидящего в храме. Вы можете сказать, как это может быть? А я вам скажу, очень даже может быть. Лет 50 назад, я вообще-то давно уже живу на свете, лет 50 назад мы с мамой, с папой, с младшими, еще моими, я старшую семье, сестричками, братиками, нас семеро вообще-то в семье, ехали в дом молитвы на собрание. Не помню, это было такое же четверговое собрание или вечернее в субботу. Ехали на трамвайчике. Вышли, пришли в дом молитвы и смотрим, сестрички мои младшие, 4-летние, нет с нами. А нас несколько человек ехали, родственники ехали в трамвае. И они эту девочку, сестричку брали, она то с одной тетей сидела, то с другой родственницей сидела. Ну, родители подумали, что раз она с кем-то сидит, с родственниками, спокойно вышли и пошли на собрание. Приходит на собрание, нет Верочки. 4 годика Верочки. Нет Веры. Веры нет. Что делать? К этой родственнице она говорит, и я думала, что вы ее забрали. Ребенка 4-летнего нет. Забыли в трамвае. Пошли, поехали, побежали. Такси ж не было тогда, нельзя было вызвать такси. Побежали, нашли ее на конечной остановке в будочке диспетчера. Сидит Верочка, сидит. Конечно, много было тревоги, много было суеты, нервов потрачено, но все закончилось благополучно. Нашли свою Веру. Знаете, так иногда бывает. Нам кажется, что родители идут вместе с детьми, но потом вдруг оказывается, что... А детей, оказывается, нету. Идут на собрание, приходят на собрание, а детей нету. Это бывает. Это особенность, хорошая особенность ходить в храм вместе с детьми. Это прекрасная возможность. Я смотрю, сидят тут семьи, и я радуюсь, глядя на вас, что вы пришли и никого не забыли. Помните, есть такой текст в Священном Писании, когда пришел Самуил помазать царя, будущего царя Давида, в дом Иессея. И говорит, где твои сыновья? А он говорит, вот старший, там вот этот, спрашивает, а все ли дети твои здесь? Говорит, нет, младшего нет. Говорит, не сядем кушать, пока не придет младший. Дождались Давида, будущего царя Израиля. Все ли дети твои здесь? Задает Господь сегодня нам вопрос, когда мы пришли к трапезе, к духовной трапезе. Все ли дети твои здесь? Мы можем сказать, как тот Иессей, нет, к сожалению. Иногда старшего нет, иногда младшего нет, а иногда вообще никого нет. И вот поэтому мы собираемся для того, чтобы молиться. Для того, чтобы искать ответы на вопросы, почему так случилось, что детей нету, и что надо сделать, чтобы они были с нами. Знаете, бывает, что родители идут в церковь, а детей своих забывают. Как это знакомо? Бывают более трагические ситуации. В Далласе, в Америке, в воскресенье 26 июля 2016 года приехала одна семья, американская, приехала в церковь на собрание. А ребенка, 3-летнего ребенка, забыли в машине, в кресле пристегнутого. Пошли, родители думали, что кто-то из других членов семьи его отстегнул и забрал. Те думали, что родители, каждый побежал, кто в братскую, кто в хоровую, а кто с друзьями встретится, старшие сестрички, братики, ребенка оставили в машине. В то время в Америке стояла страшная жара. И когда они пели, радовались, наслаждались Словом Божьим, в это время на парковке церковной их ребенок умирал от жары. После собрания они вышли в машину, ребенок уже, к сожалению, был мертвым. Это была трагедия для семьи, это трагедия для церкви. Этот случай стал известным. И вообще в Америке достаточно часто родители оставляли детей своих на парковке. Оставляли, по крайней мере, 10-15 лет назад. И за какой-то, за несколько лет, там за срок до 15 года погибло 754 ребенка в автомобилях от жары. У нас у одного там соседа, знакомого, наши братья у него работали, достаточно зажиточный человек, и он забыл в машине, в BMW в X5, забыл собаку свою, дорогую собаку. И забыл он ее. Вы знаете, собака рвалась наружу, но вылезти не могла. Она порвала сиденье, она порвала обшивку, она что могла? Она рвалась наружу, но она вылезть не смогла, она задохнулась там от жары. Она погибла, собака. Ребенок тоже не мог освободиться, потому что его забыли. Забыли, так бывает. Знаете, такая удручающая статистика. Сегодня десятки детей гибнут от того, что родители их забывают в автомобиле. Но хуже бывает статистика, когда забывают родители вообще о своих детях. Забывают взять их с собой на молитву, забывают взять их с собой во внимание, они забывают обращать на них внимание. Иногда мы думаем, что дети с нами в квартире. Вроде бы ребенок в своей комнате. Оказывается, уже давно не с нами. Оказывается, он уже давно блуждает на бескрайних просторах интернета. Смотрит каких-то своих там блогеров, смотрит каких-то, простите, этого Даню Милохина или кого сейчас современные дети смотрят. Смотрят свои какие-то новости у них там есть. То, что дети иногда смотрят на том же самом Ютубе, это не вмещается в наш разум. Дети, к сожалению, это смотрят. Дети уже давно не с нами. Они уже, у них уже давно своя тайная жизнь. У них уже давно друзья и подруги с зелеными волосами и черными ногтями. У них уже давно, их все друзья уже давно курят вот эти вейпы, пластиковые, вот эти сигареты, которые, которым привыкание страшнее, чем к наркотикам, от которых освободиться сегодня нельзя. Сегодня на самом высоком уровне, на уровне Госдумы, уже ужесточают законы. А дети, к сожалению, уже сегодня курят чуть ли не половину, то больше. Курят в школах, я вам больше скажу, курят в церквях, в баптистских церквях, в домах молитвы. Отделенных курят, в свете церкви курят. Братья говорят о том, что приводят детей, а дети в это время где-то собрались, ходят во дворе или в каких-то там помещениях, они смалят из вот этих трубочек. Дети уже давно живут другой жизнью. Дети уже давно не с нами. Дети, мы уже забыли детей своих где-то. Надо, вот почему мы вернулись сегодня. У них уже своя тайная жизнь, у них уже свой жаргон, у них свои увлечения, у них уже все свое. Они, вот эти учителя, они формируют сегодня повестку, новостную повестку для наших детей. Это раньше у Маяковского было, кружка «Сын к отцу пришел» и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. А знаете, кому идут сегодня наши дети? К сожалению, не к нам. К сожалению. Они идут сегодня к каким-то другим своим учителям. Раньше они шли на улицу, получали там ответы на свои вопросы, сегодня они идут в интернет. Сегодня это доступно. Мы думаем, что ребенок сидит в своей комнате, чем-то занимается, но это гораздо опаснее оставить ребенка один на один с телефоном, с подключенным интернетом, нежели ночью отпустить его на улицу. На улице ночью безопаснее ребенку, чем отпустить его в интернет. Сегодня можно поставить, конечно, функцию родительского контроля на телефон, а к ребенку, если это у вас получится, потому что дети гораздо продвинутее, чем родители. Это мы к ним сегодня идем, сын или дочка, помоги мне что-то в телефоне разобраться. Но сегодня нам надо все-таки научить наших детей пользоваться вот современными устройствами для того, чтобы этот мир не изнасиловал их разум, их душу, их чувства, их сердце. Как это было когда-то с дочкой Якова. И сегодня мы понимаем, и хотелось бы помолиться перед тем, как мы помолимся, я хотел бы перечислить 5 опасностей родителей, которые нас, родителей, подстерегают. 5 опасностей родителей. Когда мы теряем, когда мы можем потерять наших детей. Первая опасность – это увлеченность собой у родителей. Увлеченность своей жизнью, карьерой, домашними заботами, устройством своей жизни личной. Я даже скажу, увлеченность служением. Иногда, вы знаете, из-за этого мы теряем наших детей. Я помню свою молодость, когда нам возвращали до молитвы, начало 90-х годов, столько открылось возможностей для труда, для служения, мы постоянно были в разъездах, дети то были с кем-то, то дети иногда в багажнике у нас или в заднем салоне. Это постоянно мы не обращали внимания так много на детей, как надо бы это было делать. Это на самом деле серьезные проблемы. Вот это первая опасность, подстерегающая родители, это увлеченность собой, своей работой, даже своим служением. Тот же самый пророк Илия, он много служил Богу, но его увлеченность служением привела к тому, что он забыл о своих детях. Увлеченность государственными делами, даже служением Богу, у Давида тоже привела к тому, что Давид потерял своих детей. Он был мужем по сердцу Божьему, но Бог не называет его отцом по сердцу Божьему, к сожалению. Это так бывает. Это моя скорбь, это скорбь многих и многих отцов и матерей сегодня. Да, мы познали Господа, мы служим Ему, но в пути, в храм мы где-то потеряли своих детей. Мы где-то потеряли детей. И вот это первая опасность, которая подстерегает нас. Вторая опасность, подстерегающая родителей, это плохой личный пример. Плохой личный пример. Один родитель достаточно был благополучный, потом начал попивать, выпивать. Он стеснялся это делать дома, при семье, при детях. И уходил где-то куда-то, заходил в какую-то пивнушку и там выпивал. Однажды он зашел в эту пивнушку, сел, ему принесли стакан, какую-то нехитрую закуску. И вот он хлебнул, поднимает глаза и остолбенел. Перед ним сидит его сынишка. Ему несколько лет было. Говорит, сын, как ты сюда попал? Говорит, папа, очень просто, по твоим следам. Выпал снег, и твои следы с дома привели прямо сюда, в пивнушку. Я тебя нашел по твоим следам. Дети лучше фотоаппарата и камеры фиксируют все наши слова и все наши поступки. Они фиксируют иногда вот этот разнобой, разницу между тем, как мы говорим и как мы сами живем. Вот эту несостыковку. Плохой личный пример. Следующая проблема родителей, опасность родителей – это опасность, когда нет у нас добрых взаимоотношений, доверительных взаимоотношений со своими детьми. Не выстроены вот эти отношения. Дети нам не доверяют, дети живут своей жизнью. Мы мало делимся с ними эмоциями, какими-то переживаниями. Ребенок не может нам открыть свое как бы состояние, чтобы сесть с ребенком вот так один на один, хотя бы в конце дня поговорить, посмотреть ему в глаза. В это время ребенок со своим телефоном, мы со своим, тут еще какое-нибудь устройство в виде телевизора работает. И это все происходит фоном, а это серьезная проблема для нас. Вот эти отношения, они разрушаются, они не выстраиваются. И мы мало интересуемся жизнью наших детей. Мы не знаем, с кем они дружат, мы не знаем, чем они увлекаются. И вдруг в какой-то момент, когда мы вникнем в внутренний мир ребенка, это станет для нас таким открытием, и, к сожалению, бывает чаще всего печальным открытием. Вы знаете, четвертая опасность, которая подстерегает родителей, это, знаете, всегда выступать на стороне своего ребенка. Я же мать, есть известное выражение такое родителей, которые приходят в школу к своим детям. И если раньше учитель писал записку родителю или в дневнике какую-то запись, что ребенок ведет себя не так, и ребенок приходил как шелковый целую неделю, а то, может быть, и больше, он с трудом иногда садился на сиденье, на парту, потому что папа с ним поразговаривал дома. Сегодня, если учитель делает замечание ребенку, то он выслушивает такую тираду от этой «я же матери и отца». Это, к сожалению, есть и в церквях наших. Мы говорим нашим родителям: «Родители, вы должны понимать, что мы с вами союзники в деле воспитания ваших детей. И вы не должны в любом случае защищать своего ребенка. Вы должны все-таки вникать в жизнь ребенка. Вы не должны ему позволять все, что он делает». Поэтому это проблема — всегда защищать своего ребенка. И пятое, вы знаете, это опасность, это пренебрежение библейским воспитанием. Просто пренебрежение библейским воспитанием. Сегодня есть новомодные веяния, такие как ювенальная юстиция, когда говорят, что нельзя ребенку что-то запрещать, нельзя ребенка наказывать и так далее. У нас в одной семье в школе спрашивают, многодетная семья, вас родители бьют? Они говорят, нет, не бьют, только наказывают. Только наказывают. А вы знаете, в одной семье родственников, они живут вообще в другом регионе, не близких родственников, но все равно родственников, у них четверо деток. И вот один ребенок родился последний, или предпоследний, не помню. И до 2 лет они этому ребенку, или до 3 лет, не говорили вообще слова «нельзя». Ничего не запрещали. Ну, просто есть такая новомодная система воспитания. Ничего не запрещать ребенку. Вот они ничего не запрещали ребенку, и когда ребенок в 3 годика, наверное, в первый раз услышал слово «нельзя», у ребенка была истерика. Полностью истерика. Сегодня это проблема с этим ребенком на самом деле. Это проблема. Дети, которые не знают границ, дети, которые не знают, что такое хорошо, что такое плохо, дети, которые не приучены к воспитанию, дети, которые воспитанием не приучены к послушанию, родители обрекают таких детей на очень большие проблемы в жизни. У них проблемы будут с законом, у них проблемы будут с разными правоохранительными органами, потому что не приучили ребенка к воспитанию, к послушанию. Это проблема. В Америке как-то был еще один такой случай. Едет полицейский патруль, видит, по улице идет человек и держит в руках автомат. Ну, похоже на автомат Калашникова. Полицейские остановились, прикрылись дверями, а машины кричат: «Брось! Брось оружие! Брось оружие!» Он слышит, все четко это понимает. А так как такая суета, люди сейчас все достали телефоны и снимают. Рядом стоят, снимают. Они еще раз, несколько раз повторили: «Брось оружие». Ребенок не бросил оружие, слышит, не ребенок, это был такой же как бы человек. И с этим предметом поворачивается в сторону полицейских. 7 или 8 выстрелов, половина из них были смертельными, и они застрелили этого негра, афроамериканца, если сказать более корректно. Этот ребенок был, как сказать, 14 или 15 лет, еще подросток, он был рослый. Не было видно, что это у него, оказывается, игрушечный макет был автомата. И полицейские его застрелили. Родители в трауре, родители в шоке. Но на самом деле, когда разбирали журналисты, родители не научили ребенка к уважению к власти, не научили к послушанию. Если представители власти достаточно громко и несколько раз ему продиктовали то, что он должен сделать, отбросить оружие, сесть или лечь на землю, поднять руки и так далее. А он не послушался. Это стало ему стоить жизни. Это привело его к трагическому случаю такому. Поэтому сегодня, когда мы читаем даже про Давида и его сына Адонию, написано так, что отец, 3 царств, 1 глава, 6 стих, отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Проблема Давида, что он не вникал в жизнь своих детей, он их не ограничивал. Он никогда не задавал своему сыну вопрос: «Что же ты делаешь?» Это привело к серьезной трагедии Давида как отца. Один сын насилует его в другую дочь, а тот убивает. Другой брат убивает. И это проблема была, Давида. Вот она кроется в Священном Писании. Он никогда не стеснял их вопросов. Отец Давид не занимался серьезным воспитанием своих детей. Это была его проблема. И сегодня, когда мы смотрим, даже в церкви приходят дети, вот наступит воскресенье, дай Бог наполнится дом молитвы и детским шумом, и смехом, смотришь на некоторых детей и понимаешь, что родители воспитывают их как инвалида. Вполне так нормальный ребенок, но он воспитан как инвалид, ему ничего не запрещают. Ему не говорят слова «нельзя», этот ребенок не приучен к границам и к правилам. Он не приучен к каким-то ограничениям и к послушаниям. Родители растят этого ребенка и обрекая его на очень серьезные проблемы в будущем. Это даже видно уже в школе, это прекрасно видно, это видно в церкви, это видно даже в христианских лагерях, как воспитанные дети. Почему Господь ей сказал, книга притчи 13:25, «Кто жалеет розы своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». И мы сегодня, вы знаете, имеем наставление такое: если у кого сын буйный, непокорный, не повинующийся голосу отца своего, это Второзаконие 21 глава 18 стих. Родители должны были непокорного сына привести к дверям, к воротам города, и там побить его камнями. Мод и пьяница оскорбляет родителей. Родители должны были это сделать, и все семьи собирались и смотрели. И другие ребята, они смотрели и думали: вот что бывает с теми, кто не слушается своих родителей, кто мод и пьяница, кто наркоман или пьяница, кто вытаскивает с дома родительские деньги. Вот что с ними бывает. И так малой очень кровью, вы знаете, решалась очень большая проблема. Тогда не было таких десятков и сотен могил молодых ребят, которые сегодня умерли от наркотиков, от пьянства, разбились на мотоциклах, потому что родителям ничего не запрещали. Недавно всю нашу страну облетели кадры, когда отец 12-летнего сына рыдает над своим телом сына. Он на 12 лет подарил ему питбайк, такой вот, то ли мопед, то ли мотоцикл, а не научил его ездить. Не дал ему каску. Этот сын на перекрестке вылетел на встречную и убил со встречную машину. Тело лежит накрытое, отец рыдает, и слышно, прохожие засняли: «Сынок, прости меня за такой подарок». Горе отца. Он сам на день рождения купил ему снаряд для его убийства. Вот почему мы должны помолиться сегодня. И помолиться, вы знаете, для того, чтобы вернуть нашего ребенка, три таких пункта для молитвы я хотел бы предложить. Что нам делать, как найти и как вернуть своего ребенка, если вдруг его сегодня нет с нами? Во-первых, вернуться в Иерусалим. Что сделали родители? Вернуться в храм. Вернуться к мужам Божьим, вернуться к служителям Божьим, туда, в храм, со своим вопросом, вернуться к мудрым и духовным наставникам, не замалчивать потерю своего ребенка, не приукрашивать положение его, не хвалиться успехами в этом мире своего ребенка, если у него главная проблема, он не имеет спасения. Если прервется его жизнь, будет ли он в Царстве Небесном? Вот главная проблема. Поэтому вернуться в Иерусалим. Родители Иисуса вернулись в Иерусалим и поняли, что они все союзники. Родители пришли к учителям в храме, они имели общение с ними по поводу своего ребенка. Это первое. Второе, вернуться в смирении в храм. С покаянием, не с обвинением кого-то. С покаянием, что мы где-то упустили. Мы просмотрели, мы забыли своего ребенка. Об этом надо помолиться и покаяться. И третье, вернуться к библейскому воспитанию, вернуться к нему. Ничего лучшего, чем написано в Библии, никто никогда не придумал. Ни в какой стране, ни в какие времена. Лучше, чем сказал Господь, Создатель наш, Создатель семьи, Создатель всего живого, никто ничего не придумал. Поэтому вернуться к библейскому воспитанию, читать с детьми вместе Библию утром, вечером, разбирать с детьми прочитанное. Каждый день или после каждого собрания прийти с детками домой, садиться за трапезу воскресную дома с детьми и задать им вопрос: ребенок, дочка, сын, что было на собрании, что ты слышала, что ты запомнила? Обязательно рассуждать с детьми. Дети будут знать, что в следующий раз родители спросят, что было на собрании, и они будут сидеть и слушать проповеди. Побеседуйте сегодня с вашими детьми, друг с другом побеседуйте, что было на собрании, что говорил вам Бог через минских братьев, что говорил, очень важные истины говорил. Нам надо вернуться, читать вместе Библию, вместе молиться, вместе служить Богу. И я хочу сказать, братья и сестры, ободрить вас. Бог милостив. Пока живы мы, пока живы наши дети, наши молитвы имеют силу. Аминь. Помолимся Господу. Кто желает слушать?